Моя работа в лаборатории сегодня совершенно не клеилась. Та полицейская дубинка, над усовершенствованием которой я упорно трудился в свободное время, была практически закончена. Резиновая основа, небольшой по мощности аккумулятор в рукоятке, тугая пружина, дающая гарантированный выстрел на 2-3 шага, длинная острая игла на тонкой стальной проволоке и электрический разряд, способный вырубить на несколько минут полноценного взрослого мужчину. Поверьте, я почти добился того, чего хотел, но... Увы, месье Ренар, внимательно следивший за моими успехами, весьма сдержанно похвалил мою работу и признал к своему огромному сожалению, что в ближайшее время полиция вряд ли перейдет на этот вид оружия. По его словам, руководство Скотланд-Ярда всегда будет больше заботиться о соблюдении неких своих старых добрых традиций, чем о безопасности низших чинов. Наши бедные Бобби по-прежнему будут выходить на лондонские улицы, защищенные простым черным мундиром, вооруженные короткой деревянной дубинкой и, самое главное, гарантией королевы, что полиции должны подчиняться, невзирая ни на что, ибо это полиция самой Великобритании, и служит она от лица ее величества. Поняли, преступники, а? Весь этот патриотический бред утверждался Палатой лордов. При том, что редкий горожанин в наши времена не носит при себе хотя бы складной нож. Солидные джентльмены ходят с тяжелой палкой, чей набалдажник залит свинцом. Сельские сквайры не расстаются с дробовиком, а купить пневматический армейский револьвер вообще не проблема. Случись что, простые лондонцы вполне способны и сами за себя постоять, не дожидаясь помощи от слабо вооруженной полиции. Однако, пытливый ум подростка не давал мне покоя. Если Скотланд-Ярду не нужны мои изобретения, то, может быть, они найдут свое место в практике частных лиц? Допустим, вы практикующий врач или санитар. Вам нужно быстро успокоить какого-нибудь буйного пациента. Подходите, слегка хлопаете его по плечу, и он падает. Секрет прост. В вашей ладони находится металлическая пластинка, в нужный момент позволяющая нанести мгновенный удар электрическим током. Оставалось лишь придумать, как именно должно функционировать это устройство, чтобы не причинить вреда самому владельцу. А то получится, что тот же доктор по запарке нажмет не ту кнопку и сам получит мощнейший электрический заряд на радость всей клиники умалишенных.
«Значит, пойдем самым простым путем», — подумав, я решил обойтись без предварительных чертежей. В конце концов, маленький разряд еще никому не... В себя я пришел уже на полу.
Старый дворецкий методично похлопывал меня по щекам носком начищенного ботинка. Кажется, меня не слабо шандарахнуло током.
«Месье Ренар ждет».
«Пожалуйста, одна минута, я...»
«Очень ждет», —
равнодушно подтвердил он, и у меня пропало малейшее желание спорить. Наоборот, как всякий британец, пользующийся от рождения священным правом свободы выбора совести, веры и слова, я кое-как встал на карачки и по собачьи пополз наверх, сипло выдыхая после каждой пройденной ступеньки. По-моему, я еще слегка искрил на ходу. Старый дворецкий отворачивался от случайных разрядов молний. Месье Ренар, или Ренье, как кому угодно, ожидал меня в гостиной, попивая свой любимый кофе по-бретонски. Не знаю, с чего он решил, будто бы бретонцы смешивают кофе с коньяком в пропорции 1:3. Я не задавал столь неуместного вопроса, да и мой рыжий учитель не спешил, образно выражаясь, раскрывать все карты. «О, Майкл, ты заставляешь меня нервничать».
Лис вальяжно развалился в кресле, помахивая хвостом, попивая кофе, и вид у него был абсолютно флегматичный. «Мне послышалось, будто бы в лаборатории громыхнул небольшой взрыв. Ты уверен, что рискованные опыты с электричеством не вредят твоему здоровью?»
Я чуть дергающейся походкой шагнул вперед, храбро выпил весь оставшийся кофе по-бретонски и, постучав себе кулаком в грудь, кивнул.
«Нет, сэр, они очень даже... полезны».
Мой наставник, поморщившись, экспериментально ткнул в меня серебряной ложечкой и получил ответный удар током.
«Изрядно», — протянул он, вставая и дуя на пальцы. «Наверное, мне стоило предупредить тебя, что Шарль закупил в лабораторию более мощные аккумуляторы. Но я думал, ты и сам разберешься, или, по крайней мере, наденешь резиновые перчатки».
«Угу. Меня, между прочим, из собственных ботинок выкинуло, а перчатки вообще к потолку прилипли. С другой стороны, это же эксперимент, и любой результат, положительный или отрицательный, все равно является результатом».
«Как я понимаю, поесть ты не успел».
«Все равно собирайся. Шарль приготовит тебе бутерброды в дорогу. Через пару минут за нами пришлют кэп».
«Хорошо, сэр. Вы говорили взять с собой...»
«Нет, ничего не бери. Пока твои изобретения взрывоопасны даже для тебя самого. Отправимся налегке».
Я хотел сказать ему, что дубинка с электрошокером вполне безопасна и даже уже прошла полевые испытания.
Во-первых, на мне лично. Во-вторых, на восковой кукле мадам Вонг. Поэтому, наверное, не будет большой самонадеянностью с моей стороны тихо сунуть экспериментальный образец во внутренний карман толстого двубортного пиджака под легкий макинтош. Разумеется, без разрешения.
Сам Лис одевался несколько более экстравагантно. Он мог позволить себе сочетать классический английский стиль с вольными экспериментами французской моды. К примеру, надевая лиловый жилет под коричневый фрак или остроносые желтые туфли под короткое черное пальто. Ему шли абсолютно все головные уборы. Кепи типа гаврош, пробковые тропические шлемы, русские военные фуражки, французский кивер, британский цилиндр, бюргерский котелок и даже широкополые испанские шляпы и соломенные канотье венецианских гондольеров. Многие считали меня красивым мальчиком, в общепринятом смысле этого слова, но иногда я просто завидовал своему рыжехвостому учителю, обладавшему невероятным талантом быть элегантным абсолютно во всем, не переходя границы и всегда нравиться людям. Женщины сходили от него с ума, и наверняка в его жизни были какие-то бурные сердечные страницы, но, как истинный джентльмен, он никогда не обсуждал это со мной. Я, кстати, никогда не спрашивал. Бабушка научила меня такту. Когда мы вышли из дома, паровой кэп как раз давал приветственный свисток, и нам качнул кудрявым чубом неизменно улыбающийся донец. Лис тоже вежливо кивнул ему, а потом многозначительно приложил палец к губам. Фрэнсис тут же захлопнул лошадиную пасть, сделал круглые глаза и указал копытом вверх. Мой учитель сокрушенно покачал головой, сделал шаг вперед и подтолкнул его копыта еще выше. Рыжий кэбман охнул, на чем их молчаливый диалог естественным образом прекратился. Мы сели к Фрэнсису, заперев за собой дверцу. Даже мне было ясно, что до конца поездки мы не услышим от него ни слова, не то что длинной русской песни, терзающей мой слух. Сам месье Ренар также ехал молча. Рассеянно, полуприкрыв глаза, его губы беззвучно шевелились, словно он проговаривал про себя какую-то речь. И только в конце пути, когда кэп уже практически остановился у освещенного здания Британского музея, он решительно потянулся, зевнул, и лицо его приняло самое сосредоточенное выражение. Он был готов к бою. «Подождешь нас, приятель?» — бросил возница Лис, выходя вслед за мной из кэба.
«То просьба или приказ?»
«Просьба всего Скотланд-Ярда».
«Приказ, стало быть», — рыжий донец почесал в затылке. «Добро же тебе, Лисицын, товарищей подставлять».
«Считай, что ждешь клиента, оплата почасовая. Как понадобишься, тебя позовут». Жеребец угрюмо всхрапнул, подняв воротник плаща, но кэп с места не тронул. Мы же пошли по ступенькам в музей.
«Сэр, вы не слишком строги с ним?»
«Иногда приходится. Но ваш друг, похоже, немного обиделся. Мужская дружба держится на постоянном выяснении, кто тут главный. Доминантная среда», — сухо ответил он, явно не желая продолжать разговор. Мне продолжало казаться, что в данном случае мой учитель глубоко не прав, но разбираться времени не было. В фойе нас ждали инспектор Хаггард и четверо рослых констеблей.
«Добрый вечер, джентльмены», — слегка приподнялся линдер мистер Лис.
Вижу, я здесь один, представляю, близких к природе. Под вечер погода значительно ухудшилась. Ночью обещают дождь. Хорошо, что мы все еще под надежной крышей, не правда ли?»
«Разумеется, да. Действительно, сэр», — вежливо ответили ему.
«Инспектор, вы позволите вас на минутку?»
«Ренар, у меня нет секретов от моих людей», — спокойно ответил мистер Хаггард. «Говорить как есть, здесь и при всех. Мы имеем право знать, какие опасности подстерегают нас на этой проклятой египетской выставке».